В Евангелии по Матфею 25:46 Иисус говорит о вечном наказании, или в синодальном переводе о муке вечной. Павел во 2 Фессалоникийцам, 1 глава, описывает это такими словами: «Они подвергнутся наказанию вечной погибели». То есть последствия будут вечными и необратимыми, но воспринимаются по-разному. С одной стороны гибель, с другой – мука. Объясните, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Я так понимаю, вопрос состоит в том, что так будет окончательная гибель или вечное наказание. Но интересно, опять же, то, что запредельное, мы не знаем, мы можем только предполагать или рассуждать. Вот. Ну и, судя по всему, вечное наказание – это хуже, чем вот погибель. Вот взять и вот все закончилось. А вечное наказание – это, наверное, значительно сложнее. Вот. Потому что погибель – это означает конец вечному наказанию. Но Иисус сам говорил, где червь их не умирает, и огонь не угасает, выкиньте их в муку вечную, вот, а праведники – в жизнь вечную. Ну, давайте вот порассуждаем. Вот есть один такой текст интересный. Когда к Иисусу пришли и говорили, жена имела 7 человек, и все умерли, кого она будет в Царстве Небесном женой? Иисус сказал им в ответ: заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Бога? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. То есть смотрите, как интересно. Там пребывают, как ангелы Божьи на небесах. И он не говорил это, верующие или неверующие. Если люди будут пребывать там как ангелы, то, возможно, как, что неверующие тоже будут пребывать ангелами, только падшими ангелами в вечной погибели. Бога же все живые. Прочитаем еще Луки. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы, все, и грешники, и праведники. Вот. А почему? Откуда это берется? Смотрите, каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. Каждый – грешник или праведник, плохой или хороший, злой или добрый. Но если он человек, то в нем есть частичка Бога. И поэтому воскресение будет для всех – и праведников, и грешников. Сам Иисус говорил: «Да изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Или, как Павел говорил: «Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». То есть, как интересно. Значит, будет воскресение и тех, и тех. Поэтому можно предположить, что жизнь вечная – это жизнь вечная с Богом. А вечная мука – это жизнь тоже вечная, но без Бога. Но Бог даже не называет это жизнью, а мука. Опять же, это предположение. Жизнь вечная – это быть в вечности, в любви, с Богом, с братьями, в радости, в счастье. А мука вечная – это быть в вечности без Бога, без любви, со злыми, ненавистными душами грешных людей, которых ты ненавидишь и которые тебя ненавидят. И где ты сам себя ненавидишь, и это никогда не кончается. Нет надежды, что все может измениться. То есть вот это вот, Данте круги ада описывал все вот эти горести, которые там происходят. Поэтому мы все действительно рождаемся на эту землю, но мертвыми духовно. Ну, потому что Ефесянам 2 глава так говорит, что вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа нечистого, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Чадо гнева переводится «дети зла». Слава Богу, Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Итак, кто нашел Христа, тот нашел жизнь. Тот стал живым. Имеющий сына имеет жизнь вечную, не имеющий сына не имеет жизни вечной. И вечность, она уже здесь начинается. Потому что у нас есть такая подсказка в 1 Коринфянам 13 главе, что любовь никогда не перестает. И тот, кто любит, тот уже знает, что он живой. Что он живой. Это 1 Иоанна 3:14. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А нелюбящий брата пребывает еще в смерти. Поэтому, кто нашел Христа, тот нашел любовь Божию. И тот нашел Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то тогда Бог в нас пребывает. И любовь Его совершилась в нас. Итак, жизнь вечная – это быть вечно с Богом. В любви к Богу, в любви к братьям, в любви к миру, в счастье, в радости, в восторге, просто в самом, что ни на есть, лучшем расположении. А смерть вечная – это мука вечная, это жизнь без Бога, в ненависти к себе и людям. И поэтому, вы знаете, можно предположить так, что частичка Бога, которая есть в каждом человеке, она неубиваема, она не исчезает. Хотя Экклезиаст нам дал какую-то подсказку, что когда плоть умирает, прах уходит в землю, откуда взят, а дух возвращается к Богу, откуда взят. Но это Экклезиаст, он сказал, кто знает, может быть, это так, он не утверждает. Ну, а вы сами же можете хорошо понять эту ситуацию вот тут, на этой земле. Ведь без любви ад уже здесь начинается, на земле. И жизнь без любви – это ад. Это бессмысленная злая суета. И Давид говорил, что в Псалме 89:10, что дней наших 70, при большей крепости 80, и самый лучший их пора – труд и болезнь. Эта жизнь становится уже адом для того, кто живет без Бога, для того, кто живет в ненависти, в обиде, в злости, в зависти. Точно так же, наверное, будет и там, в этой вечности. Но там будет страшнее, потому что не будет надежды, что прекратится. Прекратится ненависть. Прекратится нелюбовь. Что уже никогда не найдешь любви. А пока человек жив, какая бы адская жизнь у него ни была, у него есть надежда найти Бога. У него есть надежда найти любовь. Римлянам 8:24 написано, ибо мы спасены в надежде. Если мы найдем Христа, то эта надежда не подведет, а обязательно исполнится. Потому что написано Римлянам 5:5, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И поэтому, если вы верите Христу, то Христос сам приведет ваше сердце в любовь Божию. 2 Фессалоникийцам 3:5. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Поэтому, вы знаете, это, конечно же, не объективный ответ, то, что я вам говорю. Но, вы знаете, мне очень нравится, что есть жизнь вечная и есть смерть вечная. По крайней мере, если предположить, что будет конец, вот в этом озере огненном вот все сгорит и прекратит существовать, то тогда нам легче грешить. Тогда как-то, ну и вот сгорю, и все это закончится. Но если бы мы знали, что есть вечные муки, вечные, которые никогда не закончатся, никогда, одна ненависть, одно горе, одиночество, страх и злость, и навсегда, и без надежды. Мне кажется, если бы каждый продумал бы в самом себе, как это ужасно, то он бы, наверное, сейчас бы побежал бы ко Христу, сейчас бы побежал бы в церковь, упал на колени и сказал: «Господи, избавь меня от этого. Я принимаю Тебя Господом и Спасителем. Исцели меня. Не хочу я в эту страшную яму вечную, а хочу быть с тобой в любви».
А яку роль тут грає церква? От побіжав в церковь. Чому? Навіщо кудись бігти? Хіба Бог не скрізь? Хіба він не чує мене вдома у мене?
Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что можно сразу упасть дома на колени и помолиться ему. И так можно. Но в Писании у нас есть, что нам даны апостолы, пророки, евангелисты, учителя, доколе все придем в единство веры. Или кто Павел, кто Кифа, кто Аполлос, они только служители, через которых мы уверовали. Но взращивает Господь. То есть, если ты не можешь сам обратиться, сам упасть на колени в своей комнате и обратиться к Иисусу Христу, если ты еще колеблешься, беги в церковь. Беги в церковь, и там братья помогут и наставят.
Маємо дзвінок. Доброго вечора.
Аллилуйя. Слава Господу Богу нашому. Це брат Олег із Хмельниччини. У мене до вас таке питання. От Ісус, коли прийшов в Самарію і розмовляв з самарянкою возле колодця, він говорив, самарянка говорила йому, що ми молимося на горі, а ви говорите, що нужно в храмі. А Ісус говорить такі слова, що наступає время, да наступило вже, що ні в храмі, ні на горі будемо молитися Господу. И он сказал, что мы знаем, а вы не знаете как. Мы – это кто? Это евреи или это Отец и Дух Святой? Вот он сказал «мы». И сказал, что спасение от евреев. Получается, все евреи, кто тот будет спасен, а обов'язково, як би вони не поступали.
Так, дякуємо, Олеже, це цікаве місце. Кого Ісус має на увазі, говорячи, ми знаємо, чому ми кланяємося, а ви не знаєте?
Ну, у нас следующая строчка, которая отвечает, что спасение от иудеев. То есть смотрите, какая интересная ситуация. Ну, во-первых, самаряне поклонялись и в Дании, и в Эфилии, и у них там стояли тельцы, и они поклонялись тельцам. Ну и кроме всего прочего, после вот этой ассимиляции вавилонской, вот, там было множество богов. Почему спасение от иудеев? Почему? Потому что первое, ну истинный бог только был у иудеев, раз. И второе, монотеизм был только у иудеев, то есть бог был один. Шма Израиль, Господь есть Господь единый, да? И вот это самая главная позиция, что бог один. Не два, не три, не десять, не сто богов, а Бог один. И этот Бог Авраама, Исаака, Иакова. И поэтому евреи должны были бы первые принять Христа, то есть увидеть Бога во Христе, потому что он говорил, я не один, а Отец, который пребывает во мне, это он творит дела. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Но монотеизм был только у иудеев. У всех были множество богов, которые там и отвечают за урожай, и за плодородие, и за дожди, и за все что угодно. Вот. И поэтому спасение от иудеев имеется в виду то, что Бог один. Бог один. Но еще веры нету. То есть вера явилась после того, когда Господь сказал «совершилось». Или даже после того, когда он сказал «примите Духа Святого» или в день Пятидесятницы. То есть вот тогда появилась вера. Вера в то, что в Иисусе Христе пребывал сам Господь Бог. Это Иоанна 14 глава, 10 и 11 стих. Когда он говорил «разве ты не веришь, что Отец во мне и я в Отце?» И слова, которые говорю, не я говорю, а Отец, пребывающий во мне, это Он творит. Вот тогда вера появилась. Но вера, она должна утверждаться на монотеизме, что Бог один. Что Иисус, если, допустим, был не монотеизм, а поле, ну, то есть много богов, да, то если даже бы и уверовали во Христа, что Бог пребывал в нем, ну, один из богов пребывал в нем, да, то есть там Бог, допустим, реки, моря, урожая там, или еще чего-то. Но самое главное, мы должны понимать, что именно иудеи сохранили монотеизм, то, что Бог один Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог есть единый Господь. И Иисус Христос это подтвердил в Марка 12:29, по-моему, когда у него спросили, какая важнейшая заповедь в законе, он сказал: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть Господь единый». То есть вот это самое главное, что Бог один. И вот этот один Бог пришел через Иисуса Христа. Один Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной. Не каких-то отдельных... Какой-то отдельный Бог среди ряда всех остальных. Поэтому, я думаю, этот вопрос именно таким образом и отвечается в самом стихе. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Потому что у самарян было много богов, и они поклонялись тельцам, ну, животным. Вот. А Иисус говорит, только спасение от иудеев, потому что у них один и единый истинный Бог.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.